Свежее утро на радио «Спутник».
Так вот, Мария.
Так вот, Евгений.
Ну где же вот эта грань, когда ты вот здесь адекватный поклонник звезды? Неважно там, вот мы все про исполнителей говорим, неважно, сколько в кино, да, сколько актеров, актрис,
да, блогеров, политиков, тех же самых, блогеров, любых публичных личностей.
А, вот здесь ты поклонник, или на, ну просто тебе нравится, ты следишь за ситуацией, следишь за тем, что человек думает, там пишет. А где ты уже немного...
Где ты уже сталкер, такой... где ты уже преследователь,
да, где ты уже ездишь
не
по городам.
Отличаешь реальность от вымысла, да, от собственных фантазий, да?
Ездишь по городам, например, за какой-то звездой эстрады. Там,
ну, это группис. Это классика.
Да?
Всегда такое было.
Всегда.
Ну, урок групп, например, целые автобусы с фанатами, просто которые за ними вместе колесят, с ними вместе, да.
Одно дело, когда у тебя есть такая возможность, другое, когда ты тратишь последние свои деньги, своей личной жизнью жертвуешь, ну, вот...
Где грань между здоровым и нездоровым фанатством?
И что такое здоровое и нездоровое? Тоже большой вопрос. А может быть, это все остальные нездоровые, понимаешь?
Да.
Доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков сейчас с нами на прямой связи. Я надеюсь, мы сейчас, в общем, попытаемся выяснить. Илья Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Илья Михайлович, объясните мне, пожалуйста, где вот тот предел, где я должен понять уже, что стоп, Женя, остановись, ты сходишь с ума, успокойся уже с Майклом Джексоном или с Монеточкой и займись, в общем, своими делами уже наконец-то.
Ага, значит, здесь есть два нюанса, две грани, условно говоря. Во-первых, есть возрастная история, то, что во все времена по отношению к подросткам называли синдром кумира. Тогда, когда подросткам, это именно к подросткам, еще раз подчеркиваю, было применимо, хотя, в общем-то, распространялось и на все остальные категории возрастные тоже, прилагалась, давайте так скажем, некая субкультурная ситуация. Они выбирают себе музыкальное направление, группу, там, исполнителя, бога ради. В основном это к музыке применялась ситуация. И вот начинают... фанатеть по этому поводу, им это все нравится, они ездят на концерты, проявляют всякого рода социальную активность, тем самым наполняя собственную жизнь яркими, достаточно важными эмоциями, причем доходит это иногда, и доходило, и доходит сейчас до крайнего предела, тогда, когда идет прямое подражание и образу жизни, и всему остальному. Кумир, естественно, об этой истории ничего не знает, ему до этого дела нет, хотя он доволен по самые уши, естественно, что у него есть поклонники, там вся история. Это как раз и ситуация чатовых всяких переписок, всего остального. Понятно, что он не сам это делает, там создают всякие бот-группы и прочее. В общем, целая система по этому поводу, которая фактически чистый пиар, работает она на самого исполнителя, на группу и так далее, и так далее. Это общеизвестная традиционная вещь. И есть другая совершенно ситуация, то, про что, вот, собственно, норма, не норма. Да?
Когда то есть, подождите, Илья Михайлович, получается, что у всех фанатов, абсолютно всех фанатов, которые не занимаются там преследованием звезды, не пытаются названивать, написывать, ездить, стучаться в дверь, околачиваться у порога или еще что-то. Это норма. Это у всех, получается, синдром поклонения знаменитости, вот тот самый синдром кумира, да, тем не менее?
Да, да.
Но это нормально.
Это синдром кумира. Это нормально, если это не переходит, опять же, к вопросу о норме. Не норме, не переходит некую грань, когда собственная жизнь начинает подменяться, условно говоря, вот этой иллюзией виртуальной
вот
реальности.
Вот об этом мы и говорим. Вот интересно,
это
где эта грань?
Психоневрологическая немножко может быть картина, и, к слову сказать, когда подросток замещает этой ситуации все остальное, когда у него не складываются реальные социальные отношения, может быть ситуация, приводящая к крайности, но это все-таки такая история, я бы сказал, нормативно-социальная, потому что она не связана с психопатологией чистой. не связано с
психологией. Ну, получается, что это всегда все равно замещение чего-то или восполнение это, да, чего-то, чего человеку не хватает
конечно,
в жизни.
Это конечно, это заместительный процесс всегда в любом случае. И вообще, когда мы говорим про парасоциальные отношения, это именно так в науке называется,
да.
Это всегда заместительная ситуация, она иллюзорная. Но речь-то ведь не об этом еще. Есть вторая грань, вторая сторона медали, когда... некий конкретный человек, причем здесь уже к подростковому возрасту это никак не привязано, это может быть вообще кто угодно из любой возрастной, там, социальной, какой хотите, группы, придумывает себе образ, на который он хотел бы походить, с которым хотел бы общаться, взаимодействовать и так далее, и так далее.
Но придумывает не просто вот из головы.
Быть тобой или быть с тобой.
Он придумывает не просто так, не из воздуха.
Вот.
Он, как правило, в абсолютном большинстве случаев берет его из реальной жизни. Хотя встречаются ситуации, когда он оживляет персонажа. Такое тоже бывает.
Вот про социальные отношения с выдуманными персонажами это особенно любопытно.
Да, социальные отношения с выдуманными персонажами.
С Гарри Поттером, как мне Маша сказала.
Или с героями сериалов.
Гарри Поттером, с Шерлоком Холмсом в свое время было очень популярно во времена Конан Дойля, не мы это придумали.
А с героями сериалов?
С героями сериалов совершенно запросто.
Мария Изаура,
да, много,
как там
много,
ее?
Много самых
Куанта,
разных вариантов.
Там, как у них дела там?
Откуда это берется и почему это происходит? Опять же, это, во-первых, заместительная ситуация, но уже не просто заместительная, а компенсаторная. И компенсируется здесь нехватка востребованности, нехватка значимости, нехватка эмоций, связанных с самооценкой, с самопринятием, с самовосприятием. Говорить о патологии в этом случае мы можем тогда и только тогда, когда утрачивается грань адекватности. Иными словами, человек перестает различать, где его придуманная история, а где реальность. И он включается в это целиком и полностью, как если бы, подчеркиваю, да, если бы этот персонаж был действительно живой, партнером по общению, по всем остальным отношениям, потому что здесь не только общение может быть, или вот этот кумир, условно говоря, действительно в реальности отвечал, входил в контакт и так далее. То есть там идет полное восстановление вот этой вот второй реальности. Это уже, конечно, не норма. И это уже история не для психологов, а для психиатров.
Профессор, позвольте с вашей помощью определить, где нужно остановиться. Сейчас мы возвращаемся к звездам, а не к выдуманным персонажам. Где следует остановиться в своем вот этом фанатизме? Вот когда ты должен понять, что...
Есть два принципиальных момента. Во-первых, существует очень четкий термин, который разделяет норму и ненорму. Это термин адекватность. До тех пор, пока человек контролирует собственное поведение, осознает, что происходит, осознает ситуацию, находится в реальности, не утрачивает этот контроль, это все, как бы это ни было проявлено, нормативные вещи. Когда эта реальность утрачивается, да, вот эта неадекватность, в чем проявляется? Когда человек перестает понимать то, про что мы с вами говорили, что никакой обратной связи, условно говоря, быть не может. Даже если английская королева через там кого-то прислала письмо, это вовсе не означает, что ее величество лично помнит и интересуется судьбой.
Конечно, очень яркий
мира.
Пример. Жень, может быть, ты помнишь, и профессор, может быть, и вы помните такой клип и такую песню Эминема «Стэн». По имени фаната «Стэн». И который вот был именно одержим абсолютно, и это слово вошло в английский язык как существительное и как глагол.
История STEM, одержимости, одержимый это фанат. То, про что мы говорим. Я вам больше скажу, эта история, как одна из разновидностей пограничных психиатрических состояний, известна с глубокой древности. И даже в Средневековье эту ситуацию рассматривали, правда, совершенно в другом, естественно, ключе, но, тем не менее, вот эта ситуация одержимости, когда человек не контролирует переход в собственную уже какую-то бытовую реальность, она была, эта история. Другое дело, что ее, конечно, не описывали никогда научно там и так далее. Второй момент принципиально важный, когда человек не контролирует собственные действия. Вот это уже следующий шаг. Одно дело, когда я фантазирую, никому это особенно не мешает, а другое дело, когда я под эти фантазии начинаю затачивать все остальное, когда все семейные деньги, там весь бюджет тратится на поездку бог знает куда, для того, чтобы посмотреть и поучаствовать, и побыть причастным, там, я не знаю, к этому концерту или еще к чему-то, когда начинается история вторжения, причем агрессивного, как правило, в личностное пространство человека, который об этом вообще ничего не знает. Про выдуманных персонажей это совсем отдельная история, потому что попытка найти Хогвартс, это уже давным-давно стало притчей во языцах. И, в общем, я вам еще более яркий пример приведу. Это та история, которая была в свое время с толкиновскими всеми персонажами, когда были попытки создать в реальности эту хоббитанию и изобрести этого хоббита, как если бы он был действительно.
Хорошо, что до генной инженерии дело не дошло.
Илья Михайлович, большое спасибо. Вы так все четко рассказали и объяснили. Илья Слободчиков, доктор психологических наук, профессор, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». В общем, я понял. Грань — это...
Между увлеченностью и одержимостью.
Адекватность. Как только понимаешь, что начинаешь ее терять...
Значит, понять бы, что в какой-то момент. Это должны, наверное, близкие заметить.
Большинство из нас есть друзья, которые подскажут, если что.
Да, когда что-то не то начинает.
Не теряем адекватности. Спасибо, этот эфир мы провели для вас вместе с Марией Меркуловой.
Спасибо.